В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня речь пойдет о киношколе, которая позиционирует себя как альтернативная территория для формирования экспертного взгляда на кино. О школе имени Магафина. В московской студии координатор киношколы Юлия Мелехова, оператор-постановщик Максим Тропов, актриса, режиссер Галия Фатхудинова и ученики киношколы Александр Клямкин и Ольга Черниенко. Говорить мы будем главным образом о молодежной секции, в которой занимаются ребята от 10 до 17 лет. В процессе обучения они создают короткометражные художественные фильмы. И я тогда спрошу вообще, откуда берутся темы, идеи вот этих фильмов, которые снимают ребята. Юлия Мелехова, я так понимаю, нам ответит.
Недавно мы в июне ездили в Питер, чтобы проводить краткосрочный киноинтенсив. Собрали ребят, привезли некоторых из Москвы. Провели питчинг, ну, как обычно, конкурс идей. Цель питчинга – вытащить из детей идею фильма, который захотят снимать все остальные дети. Вот. Идеи выбирают дети сами, самостоятельно. Всем им говорим, что идея лежит у вас на ладони всегда. И они ходят по улице, разговаривают со своими родителями. Идея всегда как-то так сбрасывается к ним на голову, и они приходят на питчинг уже с готовой презентацией. Их никто не наставляет.
То есть вы им не подсказываете, с психологами не консультируетесь, вот, какие-то специальную литературу не читаете?
Нет, конечно. Ну, литературу почитать вообще неплохо, но в данном случае мы этого не делаем.
Я хочу спросить, наверное, Ольгу Черниенко, потому что вот вы приехали из летнего лагеря, и там были тоже съемки. Вот расскажите про, собственно, я так понимаю, что ваша идея легла в основу одного из фильмов, который снимали, фильм еще не готов. Ну вот ваша идея, как это происходило, расскажите, да, что это за фильм.
Да, где-то на третий день по нашему приезду было решено, что питчинг, то есть 21 человек и 21 идея. После голосования выиграло всего 3. Это моя идея и 2 ребят, которые учились в киношколе.
Расскажите, вот о чем, собственно говоря. Вот интересно, да, что в головах у ребят и что они предлагают в качестве сюжета, темы?
Идеи абсолютно разные. Кто-то рассказывает про вампирские какие-то истории. Для тех, у кого нет идей, они берут что-то из своей жизни, про свое прошлое. Кто-то придумывает истории про раздвоение личности, как вот у нас была одна девочка, она придумала историю про то, что Чаплин умер, и срочно нужна ему замена. И у человека, которого играл, произошло раздвоение личности. Очень много разных идей.
Я хочу, да, Сашу спросить. Саша, вы участвовали в этом или вы были в другом лагере в этот момент?
Я не ездила с киношколой в Болгарию, но до этого я выиграл питчинг и снял фильм. Идея пришла ко мне от моих родных. Просто я узнал, что надо придумать идею, связанную с войной Великой Отечественной. И тут я понял, что у меня есть дедушка, есть бабушка, которые являются просто хранилищем всяких историй и сюжетов по этой теме. Просто выбираю любую идею, представляю ее и выигрываю питчинг. Вот и все.
Ну, вот это, наверное, проект, посвященный Великой Отечественной войне, да, я так правильно понимаю, да, мы чуть позже об этом поговорим, а сейчас все-таки вернемся к летней теме. Ольга, что это был за фильм, да, вот какую тему вы предложили?
На самом деле я очень долго думала, какую же идею предложить. В конечном итоге я поняла, что я не хочу в этот раз быть режиссером и выдвину идею просто, которая витает у меня в голове. Это была сказочка, которую я рассказывала своим знакомым. В конечном итоге, после того, как я выиграла...
Про что? Скажите, про что сказочка-то, собственно говоря?
Сказочка про то, как мальчик 15 лет жил со своей матерью в оранжерее, и их всегда окружали цветы. Но в какой-то момент мальчик понял, что он хочет чего-то большего, мать запрещает ему ходить куда-то дальше, чем, допустим, в лес, и он понимает, что он хочет сбежать. Сбегает он в абсолютно другой мир, где все жестоко, где нет красок и где нет цветов. Но после того, как мы эту идею переписывали, она полностью поменяла свой смысл.
Я так понимаю, что вот у нас как раз сейчас фильм о фильме, да, да, вот на заднем плане. Это вот как раз съемки и рассказ, как это происходило. Фильм еще не смонтировали, но вот фильм о фильме уже есть. Это тоже так показательная киношкола, я так понимаю. Потому что практически все фильмы сопровождаются таким, значит, вот сериалом, да. Собственно говоря, расскажите, вы продюсировали, да, этот фильм? Или все-таки режиссировали?
Нет, я все-таки сказала, что я свой фильм не оставлю, я буду режиссером.
Расскажите, трудно было или не первый ваш опыт?
Нет, это не первый опыт. В киношколе МакГаффина я с октября, и у меня уже это четвертый фильм. Но все равно...
Как было... режиссер именно, да?
Нет, не как режиссер. Mm-hmm. Просто где-то я была продюсером, где-то сценаристом. Но это вот второй мой режиссерский опыт. Конечно, было сложно, при том, что не все ребята приехали в лагерь, которые раньше занимались кино. Некоторым просто интересно. Они приехали, потому что хотят узнать, как это делается, попробовать себя, их ли это или нет. И они просто наблюдали, пытались быть сторонними наблюдателями. Некоторые ребята, их было очень мало. Вот они действительно какое-то время были в кино. Поэтому очень тяжело было настроить ребят на работу, сказать, это ты делаешь так, тебе нужно сделать потом. Найти актеров, подготовить локацию. И не все понимают, что от них требуют. Это было очень сложно.
Я хочу преподавателей спросить, вот как проходит обучение, все ли занимаются, допустим, продюсированием, режиссированием, операторской работой, или это зависит от того, что сам хочет ребенок, да, или он должен пройти вот все ступени кинодела?
Ну, смотрите, прежде всего, конечно, это очень разные профессии. Там продюсирование, режиссура, операторское мастерство, это разная совсем работа, и разные люди имеют к этому талант. Но мы считаем, что какие-то базовые знания, базовое понимание вообще, как происходит процесс, что это такое, получают, конечно, все. После того, как они получают какие-то базовые знания, они уже могут определиться более точно, чем им интереснее заниматься. Да? Кто-то приходит в киношколу, говорит о том, что вот я хочу быть режиссером, и только режиссером, с амбициями, попробовав раз, вообще посмотрев, что это такое, человек понимает, что он... Нет, не хочет быть режиссером, хочет быть скорее актером или, может быть, даже продюсером. Вот продюсер, у нас Ольга продюсировала фильм, это же какие-то особенные очень у человека должны быть таланты, да, особенные черты характера, потому что это непростое дело, и не каждый человек способен вообще на это. Не каждый человек способен на то, чтобы написать сценарий, да, литературный талант тоже такой специфический. Поэтому азы получают все, а потом каждый развивается уже как ему больше нравится. Что ближе.
Максим Атропов, хочу спросить. Вот вы оператор-постановщик, да? Считается, что мальчики обычно проявляют очень такой серьезный интерес вот к тому, что связано с техникой. Это так в большей части вот к вам на, не знаю, как сказать, на уроки, на лекции ходят ребята, или все-таки есть такие отдельные девочки, которые тоже вот к этому тяготеют?
Ну, я скажу, во-первых, что я по отношению к школе МакГаффина скорее больше созерцатель и сопереживатель. Я как бы выступал куратором одного из съемочных проектов. Вот. Я сам по себе, кроме того, что я оператор-постановщик, действительно, как бы я являюсь куратором более взрослой школы. Это Московская школа нового кино. И, соответственно, вот там у меня как бы курс, но, соответственно, уже более взрослых на базе высшего образования. Что касается, насколько сейчас проявляют интерес мальчики и девочки.
А есть разница между вот этими взрослыми людьми и, не знаю, подростками, которые...
Вот мне интересно было это и узнать, и посмотреть. Она, с одной стороны, безусловно, есть, поскольку она есть на каждой стадии. Но при этом это очень здорово, что с упрощением кинотехнологий, то есть раньше как бы кино было достаточно техноемким процессом, да, и он дорогим, техноемким, и в принципе подступиться, по сути, к этому было очень сложно. Вот именно поэтому, скажем, профессия оператора вообще была священна, потому что, ну, как бы там режиссером, актером может быть кто угодно, вот, а оператор был священной игрой, потому что вот, что он делает, это вообще вещь как бы непонятная, недоступная никому, и поэтому, в общем, фактически с зарождения кино операторы были такая вот священная корова кинопроизводства.
Но от оператора до сих пор зависит очень много.
Надо понимать, что в кино от каждого участника процесса зависит очень много. Есть такое выражение, что кино – искусство одного человека, которое делается чужими руками. Вот. И в этом смысле, ну вот, важно понять, то есть люди, которые приходят в кинопроизводство, на какой бы части производства ни находились, скажем так, ошибки и... грубо говоря, современным языком лажа в какой-то конкретной сфере сказывается на всем процессе. если кто-то где-то что-то не сделал, это, соответственно, вы увидите потом на экране. Вот. Но сейчас я возвращаюсь к технологии. То есть замечательность заключается в том, что это граница между мальчиками, девочками, вот в связи с тем, что я говорю, что технология упростилась, как с футболом и тяжелой атлетикой, то сейчас фактически любой, кто это желание проявляет, легко справляется с техникой. И, соответственно, эта граница перестала существовать. Ну, последние годы там во ВГИК, предположим, на операторский факультет поступало больше девочек, чем мальчиков. Сейчас опять немножко тенденция меняется, все-таки как бы эта инфантильность мужского пола перерастает, вот, и опять пацаны идут в профессию. Но, в принципе, уже достаточное количество и достаточно известных и девушек, и женщин-операторов. И в этом смысле как бы границ, половых границ, по крайней мере, в профессии уже не существует.
Спасибо. Максим, Юль, хочу спросить, а вообще приходят ребята с пониманием того, что они хотят потом в профессию пойти, в какую-то киношную, да, или мечта просто вот о том, чтобы делать большое кино, ну, потому что, да, есть такая идея, что в определенном возрасте все хотят быть там внутри экрана и, может быть, желательно актерами или актрисами, уж во всяком случае, да, многие девочки проходят через это. Или приходят просто потому, что интересно вот что-то такое поделать, а это как раз тот синтетический вид искусства, где можно попробовать себя в разные стороны.
Ну, для того, чтобы пойти и стать актером и актрисами, они идут все-таки в другие заведения. Дети все и взрослые уже знают, что такое быть актрисой, актером. Ну, это все видно. Мы об этом очень много слышали, мы об этом очень много смотрели. Но мало кто знает, что такое работать в кино внутри него. А это же оживляет интерес. Детям интересно попробовать себя частью часов. Ну, деталек каждая важна, цепочка, и одна не должна рваться, чтобы не сорвать другие. Детки очень хотят именно не актерство. Ну, наши детки точно. К нам приходят иногда ребята, которые не всегда справляются с обязанностями продюсерства, сценарными. Они говорят: ой, я, кажется, только актер. Но в этом нет ничего плохого, и их мы можем использовать, но актер так актер, развиваем.
Галю, поэтому хочу спросить, вы же актриса, да, собственно говоря, наверное, вы что-то им преподаете, как-то объясняете, и насколько в этом возрасте они, ну, непосредственно, вот те, которые маленькие совсем, они как-то очень, ну, как мне кажется, они естественны в своих проявлениях, и даже задания какие-то выполняют так очень непосредственно. А в этом возрасте трудно ли?
Смотрите, на самом деле, я вот вернусь к предыдущему вопросу. Безусловно, конечно, приходят дети, которые не совсем понимают, куда они пришли. Им там нравится красивое слово «кино», «киношкола», родителям тоже это, может быть, очень нравится. Вот. И зачастую случается так, что через какое-то время, через несколько занятий, они понимают, что они, в общем, немножко не этим хотели заниматься, да, кто-то выясняется, что кто-то хотел быть на самом деле актером, а это совсем, совсем другая работа, совсем другая профессия. Но большинство детей, которые приходят, по-моему, даже большая часть, процентов 98, они остаются в киношколе, да, понимая уже, что это немножко не то, чего они ожидали, да, что это не так весело, не так просто, не так легко, что огромное количество информации и технической, и вообще любой информации, что вдруг, чтобы что-то создавать и презентовать на питчинге проекты, оказывается, тебе нужно и читать, и знать, и иметь даже свою позицию. А кто-то даже не понимает, что это такое. Но они остаются. Да, у нас есть, безусловно, тренинги по актерскому мастерству, потому что наши дети, как актеры, участвуют в проектах иногда в том числе. Вот у нас Юрий Караваев, он, по-моему, в 3 фильмах, да, или даже больше снялся уже в качестве актера. Но, тем не менее, он пытается пробовать себя еще, потому что даже для ребенка-актера, да, это полезно знать вообще о кинопроизводстве, если он хочет там сниматься в кино. Это очень полезная информация. Но есть у нас ребята, которые понимают, куда они пришли, даже в очень юном возрасте, например, там, в 12, в 13, в 11 лет. Они говорят, что мы не хотим сниматься, мы не хотим быть актерами, мы вот хотим сами снимать кино. И поскольку я преподавала и актерам, и взрослым, и студентам, и детям актерам, и сейчас вот в киношколе, я хочу сказать, что это, конечно, совсем разные типологические дети, люди, которые идут в актерскую профессию или идут в режиссуру, в сценарную, больше в производство. Просто совсем разные дети по психотипу, наверное, по энергетике. Мы не хотим никого менять. И еще, наверное, что хочется сказать, что как говорит наш художественный руководитель, наш руководитель Дарья Гладышева, мы ни в коем случае не призываем ребят идти в профессиональное кино, да, в будущем, что вот вы будете кинематографистами, давайте поступать в театральные или в киновузы. Такого нет. Мы не воспитываем профессиональных кинематографистов. Я не знаю, Юль, но мне кажется, что нет.
А я хочу у ребят Я хочу у ребят спросить, вы так себя мыслите в дальнейшем в кинопроизводстве? Или для вас это такая интересная история, которую можно сейчас прожить и получить от этого множество навыков? Ну, потому что действительно там много чего заложено.
Ну, мне вот тоже говорили, что не нужно идти в кино, не стоит. Но я не представляю себе, куда я пойду, если не в этом направлении. Я с 9 лет, наверное, как-то близка к кино.
Это семья или это окружение?
Нет, мои родители всегда были против этого. Говорили, что тебе, наверное, нужно было родиться в семье режиссера. И не нужно тебе туда идти.
Оля, а откуда это? Если вы говорите с такого раннего возраста, то есть вам какой-то фильм должен был понравиться? Вот в чем дело-то?
Это получилось абсолютно само собой. Я маленькая, очень много времени проводила, ну, одна, можно сказать, и смотрела телевизор. Сначала просто смотрела кино, потом начала этим увлекаться все глубже и глубже, разбирала фильмы, смотрела, что где не так. Мне всегда было интереснее смотреть фильмы о фильме, нежели сами произведения. И с тех пор пошло, вот я занималась у Сергея Бреля по сценарной драматургии, ходила в киношколу «Миты», и с каждым годом приближалась к киношколе «МакГаффина».
То есть вы с какого класса начали этим заниматься в таком случае?
Не помню, с какого класса, но лет с 9 я уже знала, что я люблю кино, а мои родители думали, что это вроде космонавты.
Вы закончили сейчас какой класс?
Я иду в 11.
В 11 идете, да. Ну, то есть вам, да, немножко осталось. Сашу хочу о том же спросить. Саш, вот ваш путь в киношколу.
Я пришел в киношколу имени МакГаффина совсем недавно, буквально полгода назад. Я довольно, я считаю себя творческим человеком. Я пробовала себя в разных аспектах творчества, будь то рисование или, ну, в общем, искусство.
Но... А родители водили, предлагали какие-то кружки или
нет,
сам выбирал?
Нет, просто мне нравится заниматься искусством, можно так сказать. Но в каждом виде искусства мне чего-то не хватало. То есть хотелось чего-то более живого от каждого. Тогда я наткнулся на кино как не как развлечение, а как на производство. И понял, что вот здесь, возможно, я найду все аспекты того, что мне нравится. Но пока что я не думала об этом серьезно как о работе, но пока что это мое, наверное, любимое занятие. И пока что единственный вариант, куда я хочу пойти. Но все может легко измениться.
Ну, вот смотрите, иногда говорят, что вредно заниматься детям до начала учебы профессиональной, ну, когда они прежде чем поступают в творческие вузы, потому что это портит. И хочу Максима Тарапуса спросить, поскольку вы в Московской школе нового кино преподаете еще, есть вот такая идея, что переучивать приходится или приходится какими-то уже идеями, амбициями с другой стилистикой, тем более, что очень часто это такие мастерские, да, и человек невольно перенимает какие-то приемы, методы работы учителя?
Ну, все же очень сильно индивидуально, да, и в этом смысле творчество – это вещь, которая, ну, так или иначе, она прикована к индивидууму. И когда там, где бы то ни было, в ВГИКе или там у нас мастера, поскольку так или иначе, действительно, вы правильно заметили, обучение строится по принципу мастерских, ты набираешь людей, которые, на твой взгляд, он часто очень субъективен, вот, соответствуют твоему пониманию о возможности работать с этим человеком. А что касается переучивать вообще, ну, то есть это, мне кажется, в любом случае, вот Галия правильно сказала, что когда у школы не стоит задача, в принципе, растить какие-то профессиональные кадры, да, то есть речь идет о том, чтобы просто максимально раскрыть творческий потенциал, дать возможность творить в широком смысле этого слова никому на вред, во вред. Это не шло и не может идти, да. То есть здесь не куются политические кадры с четкими постулатами, как и зачем, да. То есть люди просто пытаются размышлять, и получают определенные навыки и понимание, что такое есть кинематографическая площадка и мир кино изнутри. И это, безусловно, им поможет, а не пойдет во вред. То есть больше, на самом деле, чем будет больше подобного рода школ, чем выше будет такая внутренняя конкуренция и чем больше детей в это будет вовлечено, да, тем, я думаю, что КПД в итоге будет вообще выше того, что мы будем видеть во взрослом кино.
Ну и, возможно, не понадобится вообще высшее образование в данной области. Это я сказала, между прочим. Галию хочу спросить. Я понимаю, что не очень корректно по отношению к высшим учебным заведениям творческим, но тем не менее жизнь происходит. Галию хочу спросить, поэтому вот Максим сказал, что теперь гораздо проще с техникой справляться, и это дает новые возможности. То, что касается актерского искусства, возможно ли обойтись без какой-то большой школы?
Такой сейчас конкретнее. Вообще, в принципе, нам обойтись без большой актерской школы. Я сама просто... Ну... У меня высшее актерское образование, поэтому я не соглашусь.
Да, я как раз... Высшее образование. Поэтому, да, и спрашиваю. Да, как вы думаете, может... Ну, я не знаю, если это не, конечно, самородок какой-то вот единичный, который, не знаю, там на миллион, да, а вот человек, который идет в актерскую профессию, обойтись вот таким каким-то курсом не высшим учебным заведением.
Взрослый человек, да, вот он хочет смотреть. В кино, но профессию у него
допустим,
нет,
да? Да, это может быть смотрите, вот 18 лет, да, мы же понимаем,
он может обойтись без высшего актерского образования, он может быть прекрасен в кино, органичный, но же здесь такая еще история, что это эмоциональные, психологические затраты в любом случае, да, и как режиссера меня, возможно, все более чем устроит, но проблема в том, что человек не умеет управлять своим организмом, да, не умеет управлять своей психофизикой, не понимает, как работает его нервная система. И на экране, возможно, это будет гениально, но поскольку человек не профессиональный, он может нанести сам себе вред. Понимаете, вот в чем дело. Поэтому, конечно, и дети. Прежде всего, сейчас очень много детей снимаются в кино, и мы снимаем детей. Вот и наши ребята работают с детьми. Конечно, приятнее, проще и легче работать даже с детьми обученными. У нас есть много и театральных студий, и школ для детей. Конечно, с детьми с образованием каким-то актерским и со взрослыми, профессиональными.
А как-то меняется актерское легче. Мастерство? Потому что камера немножко другая становится.
Конечно.
Стилистика другая, подходы другие. Меняется, да, отношение к тому, как это должно происходить?
А какой должен быть актер в кадре, вы имеете
да,
в виду?
Да.
Манера игры?
Ну, вот да. Конечно, да, вам меняется. Изнутри профессии конечно. Видно ли это? Я не имею в виду вот такое традиционное кино, о котором говорил Саша, от которого ему так нехорошо, да, но какие-то тренды, может быть, есть?
Меняется постоянно, конечно, есть что-то, вот говорят сейчас, вот очень в тренде, ну, так, у нас принято играть так, более документально, да, очень естественно, гиперорганично, просто, может быть, без каких-то эмоциональных, таких больших глобальных, таких, знаете, более... Нейтрально.
Лаконично.
По киношному, говорит, так нейтральненько, киноорганика такая. Потому что у актеров театра это такой комментарий, скорее, негативный. Это что за киноорганика у тебя, так простенько, без... Но хочется сказать, что хороший актер, он всегда хороший актер, понимаете? Даже если мы возьмем актера классного, потрясающего, который был там, 30 лет назад, да, может быть, нам покажется, что он чуть-чуть пережимает, может быть, его слишком много, но это все равно будет хорошо, понимаете? Мы все равно ему поверим, мы все равно за ним пойдем. Хорошее актерское мастерство, хороший актер, он на любое время как бы не подчиняется трендам. Да, ну, конечно, время у нас, YouTube, мы всегда говорим, время быстро идет, у нас все постоянно видео, материалов очень много, конечно, это все более-более естественно, проще, более легче, как говорят, да. Существуете более акварельнее, я не знаю.
Я ребятам задам самый трудный вопрос, да, вот для вас, как вам кажется, зачем нужно кино?
Кино – это в любом случае искусство, а искусство показывает людям что-то, что у них в груди, но они не могут это увидеть вокруг. Архитектура, живопись. И кино все относится к тому, что человек видит, и он открывает что-то новое в себе. В наше время кино стало несколько другим. Оно создано уже не для того, чтобы людям что-то рассказать, а для того, чтобы просто как-то занять время, заработать денег. Я считаю, это неправильно в любом случае. Кино, оно вне времени, и оно хоть и меняется, но не должно опускаться вниз.
Спасибо, Оля. Саш, как тебе кажется?
Ну, кино – это такой очень хороший, можно сказать так, способ глубоко человеку что-то донести очень сложное. Поскольку в кино работает сразу несколько искусств, то воздействовать на человека легче и легче ему что-то донести. Но кино, да, я считаю, что оно существует для того, чтобы носить какие-то мысли, идеи. Ну, первоначально вообще кино в Советском Союзе зародилось как, чтобы носить идею, поскольку кино очень легко вбивает что-то в голову. Но поскольку сейчас уже не такое время, можно сказать, то сейчас кино используется для того, чтобы доносить мысли очень легко и просто.
Ну вот, видите, есть разница между идеей и мыслью. Вот Саша очень тонко заметил. Спасибо большое. Да, это правда. Я так понимаю, что, значит, одна из идей фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, была твоя, да? Какая?
Эта идея такова, что дети порой делают что-то, не очень осмысляют, что они делают. Пошла эта идея от моего дедушки, как я сказала, что я когда услышал, что надо снимать про войну, я просто пошел к нему и спросил у него любую самую интересную историю. Он рассказал, как они, можно сказать, развлекались в эвакуации. Они были детьми, им было довольно скучно. И они, мягко говоря, хулиганили, начиная от того, что подкладывали порох под караваны лошадей, или которые взрывались, и караван со спугом разбегался и так далее. Но поскольку я понимала, что такое снять нельзя, дедушка рассказал, как они часто делились на две команды и играли. Там фашисты и советские войска. Ну и я понял, что, возможно, они не до конца понимали, что недалеко от них на самом деле воюют по-настоящему взрослые люди. Ну и вот так вот пошла идея. Дальше много раз переписывался сценарий, и в конце получился короткометражный фильм.
Да, спасибо. Фильмов несколько, и еще из этого же цикла фильм «Сахар». Понятно, да, какими минимальными средствами можно обойтись, чтобы, допустим, вот воссоздать такую обстановку военного времени городскую. Я знаю, что Максим Тропов как раз участвовал в постановке этого проекта. Скажите, кто придумывал, как делали, трудно ли было?
Ну, кто придумал? Придумывали, конечно, дети. В этом и самое главное и самое интересное.
Кто находил эти предметы? Вот часы, календарик, вот все
вот,
это?
В этом радость самой по себе школы, да, что дети киношколы разбиваются в каждом проекте. То есть вот конкретно в «Альманахе» было на данный момент 4 истории, 4 фильма. И как бы каждый фильм, да, он предполагает достаточно большое администрирование этого кинопроцесса. И ребята друг у друга выступали всем. То есть как бы кто-то на проекте был режиссером и оператором, соответственно, кто-то декоратором, реквизитором. Соответственно, на других проектах они замещали друг друга в иных ипостасях. Но все в итоге делали сами дети. Но здесь еще интересно, то есть вот наша необходимость там курирования, она заключалась в том, что просто указать и дать понять, насколько важна непосредственно вот эта доскональная работа каждого. Потому что, вот, грубо говоря, от реквизитора, костюмера, художника по костюмам в таком маленьком фильме зависит целиком и полностью, в общем, ощущение от фильма в целом. Да? Потому что воссоздать время... Мало заставить направить актеров, да, мало написать историю. А кинематографичность, она в деталях, да, то есть вот какой будет костюм, то есть какая будет майка, какие будут там обои, какой будет формы этот кусочек сахара, какой платочек, в который он обернут, какая рамка будет у фотографии, да, то есть вот эти моменты, которые дети не сразу понимают, важность этого, да, вот в процессе создания, в процессе вот формирования, в процессе создания этой атмосферы, собственно, в чем отличие кино от театра, да, что отличие от театра, предполагающего условность, да, кино – это штука безусловная, и зритель видит картинку, и он понимает, что его погружают в эпоху. Он, соответственно, он верит. Либо он видит картинку и видит эти детали, которые не в его голове не смыкаются со временем, и он сразу не верит. И дальше уже бесполезно его погружать. И вот, собственно, суть профессии, она постепенно вот входит в осознание того, что нет мелочей, что все в кино, все важно, не может быть мелочи, которые не, собственно, не влияют на результат. Вот. И сами, ну, сами дети как бы на каждой позиции эту свою работу выполняли.
Сталкивались вы с тем, когда готовили этот проект «Дети войны», что ребята чего-то не понимают, да, или просто, может быть, чего-то не знают, потому что в зависимости от возраста у каждого еще уроки истории собственные. Все-таки приходят дети с 13 лет, да, наверное?
Ну, чуть раньше даже.
Чуть раньше, да, да. Но тогда они совсем мало что понимают из событий.
Раз. Кто-то понимает в 11 все, кто-то и в 16 не способен осознать.
Да, но я слышу просто по школьной программе, до чего они дошли. Да? Тут вот есть какой-то обязательный уровень, увы, да, что делать. Вам приходилось им что-то объяснять, досказывать, или они как-то сами друг друга дополняли?
Ну да, конечно. У нас период препродакшена, подготовки, мы приглашаем специалистов по той или иной отрасли, если мы чувствуем, что пробел. Ну, в исторических фильмах, как, например, вот сейчас «Папка» идет, дети, конечно, не знают тонкостей, вроде у переходящих от советской стороны к немецким войскам, им давали оружие старое, но не давали форму. Этот момент упустили и мы, взрослые, и дети. Правда, была консультация с костюмером. Мы ходили всеми группами на Мосфильм, подбирали, консультировались. Это была, ну, такая лекция, мастер-класс. Вот, и все нам подробно объясняли. Но всегда, окей, не всегда, но очень часто выливаются детали, которых мы вот прямо сейчас узнали, прямо на площадке. И вот в случае с «Папкой» мы замазывали грязью нашивки нацистские. Получилось рискованно, но получилось. Но вот таких случаев быть не должно, поэтому мы зовем специалистов. Грим, костюм, реквизит, технических специалистов. Все перед тем, как выйти на площадку, они пробуют все. Лучше, чтобы они приходили на лекции все.
Ну, я так понимаю, ездили на натуру, там снимали, да? То есть вы нашли где-то... Ну, наверное, это было не так сложно, потому что мы видим там разбитую церковь. Такое в России не редкость, и не так даже далеко от Москвы можно найти.
Ну, процедура отбора была очень сложной. И, опять же, этот проект был самым, наверное, глобальным. Ну, с точки зрения переездов. Нам нужно было в 7 утра вывести группу из около 20 человек, собрать всех родителей. Поехать в Клинскую область, где мы нашли ближайшую церковь вот такого плана. Ближе не нашли, правда. Россия большая, но очень странно, не нашли ближе. Поговорили с администрацией Клинского района. Да, пожалуйста.
То есть пришлось договариваться?
Пришлось приложить много усилий, чтобы получить разрешение церкви в аварийном состоянии.
Но она разрушенная практически, она вряд ли принадлежит кому бы то ни было.
Но она все-таки находится на территории Клинского района, у них есть администрация, которая согласилась. Правда, ребята не слышали о кино, они удивились, как кино в церкви, ладно, хорошо. Для всех это была новость, но мы ее оживили, церковь.
Проект действительно такой интересный. Еще мы, наверное, посмотрим вот фильм о фильме, этот урок истории «Битва на линейках».
«Битва на линейках» этот фильм называется, потому что линейки в данном фильме являются центральной частью всей экспозиции, на которой держится как раз-таки и смысловая нагрузка. Мы снимали фильм целый день. И мне кажется, что этот фильм действительно должен посмотреть каждый человек, несмотря на банальную линию и, может быть, на совершенно обычные обстоятельства. Ведь все действия в данном фильме происходят в классе.
У нас пока было только 4 таких кастинга. Вот, когда мы просто спрашивали у людей на камеру, ну, они просто читали сценарий на камеру с выражением, то есть как бы они сыграли.
Если говорить о съемочном процессе, наверное, многие сразу скажут, что работа с детьми – это сущий ад. Потому что это прежде всего как эмоциональная, так и психологическая нагрузка, да, но я могу сказать, что да, отчасти это действительно так, но с другой стороны, нам попали еще реально адекватные дети, потому что они были действительно искренне вовлечены в процесс создания фильма.
Просто проблема в том, что я никогда до этого, у меня не было ничего такого серьезного в плане кинематографии, то есть я не снимала фильмы в большой съемочной, так скажем, группе. И на самом деле управлять процессом, поскольку я являюсь режиссером, это действительно очень трудно. Управлять людьми, потому что все, что творится в кино, как его снимают, мы просто это не видим на больших экранах. Мы видим красивую картинку, а на самом деле для того, чтобы заснять красивый фильм, который мы видим потом в кинотеатрах, это стоит больших трудов.
И если учесть то, что съемка одного дубля занимает около 5 минут, плюс то, что детям приходилось еще раз перевоплощаться и переплощаться в роли, делать одни и те же действия по несколько раз, и то, что они это выдерживали, в общем, они настоящие герои.
Забавно, но для меня они как-то уже, в общем-то, и не дети, какие-то все взрослые, поэтому сложно сказать, что это дети. Все такие умные и интересные творчески, с точки зрения творчества. Поэтому мне же сложно их назвать детьми.
И что касается работы над сценарием и раскадровками, нам с ребятами удалось это реально очень тяжело, потому что у каждого из нас свое видение на сюжетную линию, свое видение на ту жизненную ситуацию, которую мы показываем в фильме. И получилось в итоге то, что получилось. Получилось очень хорошо, и мы счастливы.
Посмотреть этот фильм «Битва на линейках» можно будет после выхода программы у нас на сайте. А мы таки расскажем все-таки, в чем там суть. Да?
Целая была история. Это был проект совместный с культурным центром ЗИЛ. На 2 месяца ребята, не из киношколы, собирались и обучались кинопроизводству и снимали фильмы. 2 фильма «Папка» и «Урок истории битвы на линейках» были сделаны в рамках этого проекта. Это достаточно была такая смелая затея, потому что времени мало, ребята все с нуля, без какого бы то ни было вообще понимания, что такое кино, как оно делается, что такое сценарий, что такое производство. 2 проекта, «Папка», там был сразу готовый сценарий у автора, у Ивана, он был уже на питчинге готовый сценарий с готовыми раскадровками, в общем, было понятно, что это был фаворит. «Битва на линейках» — это была заявка, где не было истории вообще, был просто замысел общий. И это была такая комедия изначально, там, значит, парень предложил на питчинге идею и сказал: я не хочу это снимать как режиссер, я не хочу писать сценарий, не умею, я хочу быть главным героем. И это была такая веселая история о том, что ребята на уроке подрались, что они начали играть в войнушку, мол, я Гитлер, я Сталин, подрались там на линейках, и как-то там все закончилось, он, в общем, ничего не придумал. Но почему-то и ребят, и нас эта идея очень зацепила. Ну, наверное, потому что, в отличие от «Папки», вот это современное время, это одна локация. Мы, конечно, тоже руководствовались, мы уставшие были немножко и от сахара, и от проектов таких исторических. И подумали, да, почему бы и нет. Набрали ребят под этот проект, но ребята оказались не такими веселыми, как тот парень, который эту идею предложил. И, в общем, они его веселую идею детского кино перевернули совершенно, развернули с другой стороны, и в итоге получилось, наверное, такое достаточно серьезное кино о выборе. В общем, мальчик влюбляется в девочку и, желая произвести на нее впечатление на уроке истории, начинает агитировать ребят за фашизм. Ну, толком не понимаю вообще, что это такое.
Ну, подростковый эпатаж.
Да, эпатаж, оригинальность какая-то. И оппонент его там, он был очень такой антифашист настрой, мол, я бы всех этих фашистов бы расстрелял. И вот, значит, парень решает произвести впечатление. Но поскольку парень сам по себе харизматичный и обаятельный, он увлекается этой историей и в конце концов заражает весь класс этой идеей, что действительно, а что это так? Это же было на самом деле неплохо, Гитлер не такой плохой, и вообще вся идея имела смысл. Да, давайте взглянем по-новому, не понимая, что это, к чему это может привести.
Это не документальное кино, я осторожно спрошу. Это постановочное или это как-то это все
нет,
рождалось
нет,
в процессе
нет,
съемки?
Нет, у нас нет, ничего не рождалось в процессе съемки, потому что к моменту съемки проект должен быть готов, фильм должен быть снят к моменту съемки, да? Сценарий там они переписывали очень много раз, очень много, каждый день раз 15-20. Это был, наверное, самый сложный проект из всех по сценарию. Потом они рисовали раскадровки, каждую реплику выверяли. И то мы в конце, недовольны, конечно, финальным вариантом, просто уже не успели. Потому что тема сложная, да, и как-то так ее деликатно в сценарии показать достаточно тоже нелегко. Для нас нелегко, для детей тем более. Но когда мы работали над проектом, да, мы как бы с детьми очень много общались на тему вообще современную, там, на тему национализма, как вообще воспринимают дети. Много интересного ребята сами про себя открыли, оказывают. Я думаю, что это было полезно не только как финальный результат, полезно как опыт вообще порассуждать на подобные темы. И, конечно, в таком маленьком фильме скажем так, на мой взгляд, это не та тема, которая должна раскрываться в короткометражном кино, потому что сама тема, она очень обширная и большая, да, но хронометраж маленький. Наверное, она важна и интересна, как такой намек. Но чтобы полностью раскрыть эту тему или как-то приблизиться к этому, конечно, недостаточно этого.
Нужна момента. Большая драматургия.
Конечно, да? Конечно. Здесь, наверное, тот случай, когда это не идея для короткометражного фильма.
Ну, вот я не соглашусь с Галией. Мне кажется, что из всех четырех фильмов это, несмотря на всю спонтанность вроде бы родившейся идеи, эта идея самая интересная, самая плодотворная, потому что и вопрос про документальность, он совершенно не праздный, несмотря, в общем, на организованность процесса. Это то, что мы сейчас, в общем, и в целом наблюдаем, насколько легко популистские идеологии в момент определенного исторического слома. Да, то есть дети же тоже это не из пустоты рождают. Да? И фашизм, и коммунизм, в общем, приходили на сломах. Да? И просто человечество тогда, в общем, столкнувшись с этим впервые, как бы, если вы знаете, да, только ситуация с февральской революцией, как бы, с приходом коммунистов, да, буквально через 6-7 месяцев совершенно не было осознанно исторически, там никакой подоплеки, в общем, к этому не было. То же самое приход Гитлера, в общем, на реваншистских настроениях после Первой мировой войны. И, грубо говоря, вот эти простые популистские яркие идеологии, они рождаются моментально. И сам факт, что дети это чувствуют, улавливают, и что сейчас, я думаю, что есть достаточное количество мест, где мы сейчас сталкиваемся, да, то есть уже предостережение по поводу, предположим, как легко быть завербованными ИГИЛ. То есть это идеи, которые витают в воздухе. Очень важно, что дети это чувствуют и могут, мне кажется, не столь главное раскрыть и довести эту тему, как факт озадачиться этим вопросом, поставить этот вопрос. Мне вообще очень нравится, что в этих фильмах, то есть, дети не штампованно, не размышляли в качестве такого законченного продукта. Дети ставили вопросы, то, что их, в принципе, интересует, темы, на которые они могут поразмышлять и как бы заглянуть внутрь, может быть, не доведя их до конца, не декларируя какой-то конечной морали. Но это очень здорово и очень важно. И я еще раз повторюсь, что несмотря на такую проф, скажем так, недоведенность, это кино, на мой взгляд, наиболее эмоциональное, наиболее, ну, как бы современно, вот с точки зрения там, той ситуации, в которой мы сейчас живем.
Да, ну я еще раз напомню, что фильм этот можно будет посмотреть после выхода программы у нас на сайте, на авторской странице «Классного часа». Хочу спросить, были какие-то темы, предложенные ребятами, которые вы не хотели обсуждать или снимать? Было что-то такое, что вас, ну, неприятно удивляло, да? Или были какие-то запретные вещи? Вот есть такое? Или что-то вас поразило, наоборот, показалось очень странным или актуально? Вот какие-то темы, которые они предлагали.
Я была вот в этом году на двух питчингах, посвященных как раз Великой Отечественной войне у нас в киношколе «Назиле». Нет, не было ни одной темы, не было ни одного сюжета, который бы нас просто... Который нет, это невозможно. Мы не будем этого делать по каким-то этическим соображениям или еще. Удивило, наоборот, что было большое количество проектов достойных, и мы порекомендовали... и там было два победителя. Мы порекомендовали... 4 проекта, да, на производство, на ЗИЛе 5 проектов мы порекомендовали, что да, это имеет смысл, имеет право на существование, нужно над этим работать, возможно, мы готовы вам помочь в будущем поработать. На ЗИЛе был проект очень хороший, который победил, но у нас просто не было...
О чем, Глеб, вы можете вспомнить?
Там была
интересно,
там,
да,
там, вот что смотрите, они придумали? Очень отличная идея, там была история про 3 детей, который развивается параллельно. Один советский ребенок, потом польский, по-моему, немецкий. 3 ребенка, и мы видим прям полиэкран, три картинки, как они, значит, параллельно двигаются. И дальше там была история, что если бы не было войны, как бы они продолжалась по их линии жизнь, дорога жизни, и что случилось вот в ситуации войны. Потрясающая идея, она нас вообще поразила, но у нас не было возможности, не было, к сожалению, ресурсов, чтобы достойно ее воплотить. Она победила, там, заняла там второе место. И мы порекомендовали девочке продолжать работать, мы готовы там помогать ей, работать вместе с ней в будущем. И она на нашем проекте получила полезный опыт продюсера, она именно поэтому пошла продюсером на проект, чтобы потом сделать свое кино. И она получила команду, уже готовую. То есть эти ребята были не готовы к такому более серьезному проекту по профессиональным навыкам, у них не было никакой подготовки. Mm-hmm. Сейчас она получила команду готовую уже для своего проекта, и получила связи, и навыки. И я надеюсь, что он все-таки состоится, очень хорошая идея. Несколько было прекрасных идей. Как ни странно, нет, не было примитивных каких-то идей, совсем простых тоже не было.
Ну вот мне показалось, что Максим прав, потому что даже вот то, что я видела, там действительно ставятся вопросы, причем такие очень серьезные вопросы. Даже вот фильм «Папка», который мы не посмотрели, но который я тоже поставлю ссылку на YouTube, можно посмотреть. Там же тоже, в общем, достаточно такой серьезный момент и сложный. Там мальчик, собственно говоря, стреляет в своего отца, увидев его в форме фашистского солдата, и тот тоже убивает кого-то там по дороге, понятно, он предатель родины, и мальчик, значит, стреляет. То есть это вот тоже такие вопросы очень сложные, да, которые, ну, знаете, вот не каждый взрослый вот решится вслух озвучить, да, и то, что это показывает, я не знаю, как-то вы рефлексируете с ними на эту тему? Или вот есть идея, а все остальное, значит, вот давайте сделаем, а тогда уже вот
вздохнем. Самое главное, что они сами рефлексируют на эти темы, вот, и факт того, что кажется, что дети, детское кино там, и так далее, они гораздо все, ну не то что взрослее, а самостоятельнее в осмыслении того, что происходит и происходило. Вот. И по большому счету, вот сейчас столкнувшись, общение происходит абсолютно на равных. Может быть, определенный бэкграунд на уровне там, какого-то опыта, он разный, да, но способность рефлексировать на действительность и на прошлое, это абсолютно личностные вещи. И кто-то, я еще раз говорю, что это абсолютно не зависит от возраста. Кто-то в 11 лет уже готов абсолютно серьезно говорить на любые темы. Кто-то в 40 лет не в состоянии это сделать, да. Поэтому возраст очень относительное понятие. И наоборот, что сейчас у них появилась возможность вот, с облегчением технологии эти свои мысли, рефлексии доносить до экрана в любом виде. Да? То есть профессионализм на уровне технического профессионализма, он придет, это вещь очень быстро наживная. А вот возможность отрефлексировать, довести свою мысль до какого-то внятного просто результата, понять что-то для себя, прожить, соответственно, там, подготовиться, узнать, углубиться, пойти дальше – вот это замечательные вещи, которые, собственно, вот этот опыт, который дети получают, конечно, я говорю, ну, вот, на мой взгляд, самое главное, что во всех этих проектах абсолютно не банальный подход с точки зрения тем, с точки зрения попытки ну, взглянуть на прошлое, взглянуть на вот это вот отношение с историей. Тоже интересный вопрос, потому что они пытались ли бы что-то запрещать. Я помню, что, не знаю, подставлю или нет, но по поводу, когда была премьера уже, значит, на ЗИЛе, когда витала в воздухе вообще, а они запретят ли сейчас показ, потому что как-то там у кого-то в голове...
Это урок истории, да?
Это не урок истории, это вообще всего... весь альманах. Когда значит... альманах был готов, и премьера должна была происходить в зале на ЗИЛе, да, потому что, ну, вот тот же, да, урок истории, где, в общем, есть определенно провокативно-декларативные мысли в отношении фашизма и так далее, у кого-то там из взрослых руководителей и так далее, вот это вот такая, у взрослых, что, а чем это нам будет грозить, а что это? Вот, и когда сама по себе премьера, в общем, висела где-то вот в этой... То есть взрослые гораздо более, конечно же, закостенел, перестраховывается.
Они
и...
более опытные, я бы сказала, в этом отношении.
Мне кажется, что это не совсем вопрос опыта как такового. Мне кажется, что вот то, что мы сейчас в нашей стране наблюдаем, вопрос не связанный с опытом. То есть как раз вопрос опыта, если бы взрослые умели бы воспользоваться опытом прошлых поколений, то я думаю, что ну, ситуация не возвращалась бы к каким-то вещам, которым мы сейчас наблюдаем. И как раз наша беда в том, что мы очень скорее приспосабливаемся под действительность, нежели чем рефлексируем то прошлое, которое мы имеем.
Я, ребят, тогда спрошу Сашу, Олю. Вот как вам кажется, есть разница между взрослым кино и, не знаю, кино для молодежи? Для вас, как для людей, которые вроде внутри находятся в киноиндустрии, во всяком случае понимают, как это все происходит?
А вы имеете в виду кино, которое снимают взрослые, снимают дети, так? Все зависит от...
По темам, вот про
все
это.
Все зависит от тех людей, которые снимают. Есть дети, которые могут снимать детское кино для еще более малых детей, а есть дети, которые, на которыми нависли тяжелые мысли, и они воплощают их в кино. И такие тяжелые мысли порой даже не увидишь во взрослом кино. Все зависит от людей, от человека, которые снимают.
Да. Да? Саша, а тебе какие фильмы больше нравятся? Есть ли у тебя режиссер любимый какой-то? Вот, или то, что тебе на данный момент нравится смотреть?
Я не знаю. Ничего такого уж.
Ничего особенного, да?
Ничего особенного в последнее время нету. Я не знаю. У меня нет ни любимого кино, ни любимого режиссера. Я смотрю кино и думаю, как же люди так вообще посмели такое в прокат-то пустить иногда. Вот. Ну, я вот и говорю, если я стану режиссером, я никогда такое снимать не буду. Вот. Ну, это вот последние мысли насчет фильмов некоторых.
Это фильмы, которые ты смотришь по телевизору или ты ходишь в кинотеатры?
Ну, я ходила на некоторые школьные кинотеатры. Ну, я очень редко в кино хожу. Скорее,
что тебе это кажется непрофессионально или потому что
мне
тебе
кажется,
это кажется,
что фильмы, даже несмотря на то, что там даже легкие, они развлекательные комедии, они ужасно глупые, какие-то странные. Ну не знаю, такое просто стыдно немного смотреть даже иногда.
Вот лишний раз доказывает, что даже дети, в общем, абсолютно отличает зерна от плевел, да.
Это очень взрослый взгляд, скажем так.
Он не взрослый, он осознанный, просто уже, то есть в этом, да, с этим осознанный. Люди, как правило, рождаются фактически, я говорю, что это, в общем, зависит. То, ну, и немножко воспитываются.
Есть два типа кино. Это то, к которым ты приходишь, чтобы отдохнуть от всего, и то кино, на котором ты приходишь подумать. Но ни в том, ни в другом нельзя делать такие глупости, которые часто происходят в взрослом кино. Ты как бы, ты сидишь, смотришь...
В взрослом кино.
Ну, профессионально. Ты сидишь и смотришь, и думаешь, ну как же так можно-то?
Речь просто о том, что нельзя понижать планку. Вот это вот утверждение, что people хавает, да, то есть оно очень, ну... Оно ужасно, по сути, своей.
Ну, это,
да,
вообще хорошая мысль — пойти в кино, чтобы делать хорошее кино. У нас немного времени. Вот ваш посыл вот с этим же связан, да? Или все-таки у вас есть какие-то образцы, к которым вы хотели бы приблизиться?
Нет, я тоже пришла в кино для того, чтобы привнести что-то свое, какие-то свои идеи, свой взгляд на мир. Из фильмов я люблю скорее фантастику и психологические драмы. И всегда хотела, если фильм, то с какой-нибудь моралью глубокой, чтобы ты порой даже посмотрел, а понял суть уже через пару дней или даже через неделю. Но чтобы идея была, и люди взглянули в свое сердце через кино и поняли, что а ведь действительно мне нужно посмотреть на эти вещи по-другому.
Ну вот видите, теперь понятно, зачем ходят в школу имени Макгайфина. Это были ученики киношколы Александр Клямкин и Ольга Чернеенко, московской студии, также координатор киношколы Юлия Мелехова, оператор-постановщик Максим Тропо, актриса-режиссер Галия Фатхудинова, а вела программу я, Тамара Леленкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».